Ну что, как вы себя чувствуете, дорогие? Амин. Прекрасный день, прекрасный наш Господь, который продолжает творить чудеса. Амин. И мы с вами пойдем, наверное, в Слово. И интересное слово Господь просто дал мне, которое я назвал «Может ли Бог доверить тебе?» Вы знаете, будучи еще раньше молодым христианином, я задался вопросом, кому доверяет Бог? Вы задумались над этим, да? Смотрите, ты смотришь на одного человека, ты удивляешься, у него влияние мировое. Как один и тот же парень, вернее, один парень и второй парень, они похожи, и годами, и всем держат одну и ту же Библию, одному доверена нация, а другому, а другой даже семью свою не может к Богу привести. Что это за секрет? Как люди достигли Бога настолько, что Он им доверил? Каждый из нас, некоторые из нас думают, что это только от Бога зависит. О нет, дорогие мои, это зависит ровно столько от Бога, столько и от нас. Он не может доверить тебе, если внутри тебя нет чего-то. Он это что-то не может тебе дать. Почему написано «возлюбите Господа Бога» в приказательном тоне? Вы понимаете, о чем я говорю? Смотрите сюда, тут интереснее, гарантирую. А почему Бог сказал «возлюбите» в приказательном тоне? Почему? Потому что это наша, как вам сказать, это мы должны сделать. Возлюбите, это значит, мы что-то должны сделать, мы что-то должны сказать, мы что-то должны посеять, мы что-то должны привести в действие. Эмма? И вы знаете, когда говорится «возлюбите», это точное, четкое действие, которое мы должны сделать. Эмма? И смотрите, смотрите, что в нашей жизни начинает происходить. Почему одному человеку Бог доверяет, а другому человеку Бог абсолютно не доверяет? Почему? Почему мы смотрим, одни люди успешны, куда бы он ни пошел, он делает что-то, что меняет жизнь, он делает что-то, что приводит в движение небо, он делает что-то, что изменяет судьбы. Другой человек просто выпускает воздух. Вы понимаете, о чем я говорю? Что это такое, что приводит в движение Бога, и Бог доверяет человеку, тысячи, иногда миллионы судеб. Что это такое? Как привлечь на себя внимание Бога? Что мне сделать, чтобы получить такого уровня влияния? Что мне нужно уплатить, чтобы Он обратил на меня внимание? Что должно быть в моем сердце? Это что-то, что привлечет Его внимание. Ведь мы все одинаковые, мы все одинаковые с двумя руками и ногами, и у нас с вами по 5 пальцев на руках. Вы понимаете, что мы все имеем одну голову и 2 глаза, 2 уха. Почему одни люди отличаются от других радикально? Нас с вами различает не цвет волос, не цвет глаз, и даже не интонация, и даже не пол твой. Нас отличает что-то, что кто-то из нас имеет, а кто-то этого не имеет. Вы слышите меня? Любой христианин, возлюбивший Бога и отдавший свою жизнь Ему, мечтает сделать что-то в своей жизни великое. Если ты не мечтаешь, ты с Богом не встречался. Есть что-то, когда ты встречаешься с этим Богом, оно приводит всю жизнь твою в действие. И ты начинаешь думать по-другому, молиться по-другому, ты начинаешь двигаться абсолютно по-другому. Не так ли, церковь? Что-то начинает происходить, что-то начинает двигаться, что-то начинает меняться. Почему многие из христиан страдают, чтобы уплатить какую-нибудь цену или оставить какой-то грех, зависимость? Вы знаете, до меня постоянно, как до пастора, сотни людей подходят и говорят: «Пастор, как оставить этот грех? Почему у меня там не получается? Почему у меня здесь пролет?» Я говорю: «Родные мои, вы не имеете одной вещи, которая решает все проблемы в жизни христианина. Это цель». Вы слышите меня? Цель – это то, что если ты не имеешь этой цели в жизни, ты никогда не будешь идти эту дистанцию. Ты никогда не заставишь себя быть в посте 40 дней, если у тебя нет цели. Ты никогда не бросишь ничего, если у тебя нет цели. Цель – это то, что заставляет тебя бросить что-то, уплатить цену и сделать какой-то радикальный шаг в своей жизни. Цель. Что меня делает мной? Почему я такой? У меня есть цель. Есть ли у тебя цель? Есть ли у тебя что-то, что движет жизнью твоей? Иногда, знаете, раньше в раннем христианстве об этом даже не проповедовалось. Когда я был совсем подростком, никто никогда не учил о предназначении, о цели, о воле Бога. Нас учили просто держитесь, плавайте, молитесь, держите, что имеете, чтобы никто там венца вашего не восхитил. И никак не мог понять и разобраться вообще, что держать, какой венец восхищать будут. Я вообще ничего не понимал. И вы знаете, потом немножко подросший, я просто начал смотреть на людей. Слушайте, дорогие мои, вас вообще привлекают великие люди или нет? Меня привлекают великие люди. Дорогие мои, великий человек – это не только человек на кафедре. Великий человек – это человек, достигший чего-то. Человек, подвергший свое тело каким-то серьезнейшим занятиям, посвятивший всю свою жизнь с самого детства. Я смотрю иногда, знаете, на баскетбол. Парням, маленьким ребятам, им нужно с самого детства тренироваться. Представляете, у тебя нет детства. У тебя есть цель – стать чемпионом. Дорогие мои, иногда люди лишают себя всего в жизни, чтобы достичь чего-то. Иначе невозможно. Ты думаешь, христианство – это хапанул, диранул, впрыгнул и опаньки, я здесь. О, ноу. Что-то должно в твоей жизни произойти. Ради чего ты готов душу свою положить? И есть ли у тебя в жизни что-то настолько большое, ради чего ты можешь даже жизнь свою отдать? Есть ли вообще эта вещь? Вы знаете, наше христианство стало щуплым, теплым, мягким и безразличным. Почему? Потому что ушла цель. Вы слышите меня? Нет цели, нет цены, нет цены, нет войны, нет войны, нет прогресса, нет жизни. Дорогие мои, все в движение приводит цель. Если вы хотите знать, кому Бог доверяет, у тех людей, у которых есть цель. Мы с вами говорили уже. Перед тем, как чемпион стал чемпионом, он уже давным-давно в сердце, в уме был чемпионом. Вы знаете, у меня были друзья, борцы, атлеты, культуристы. Некоторые из них стали чемпионами. Когда я заходил в их дом, их комната напоминала об их цели. Вы знаете, о чем я говорю? Все в их доме дышало этим вымпелом, что бы они хотели достичь. Когда я приду в твой дом, что мне твой дом может сказать о тебе? Вы слышите меня вообще? Вообще понимаете, о чем я говорю? Кто ты, христианин? Кто ты? Что мне твой дом может сказать о тебе, когда я войду в твой дом, в твой офис, в твою комнату? У меня ничего нет. У тебя в жизни ничего нет. Когда я зайду, может ли мне стена в твоем офисе рассказать о тебе? Иногда, когда я захожу в дом людей, которые мечтают о чем-то, их дом рассказывает о них мне больше, чем они сами. Вы понимаете меня? Что, чем ты беременный? Что ты вынашиваешь? У меня прошлая тема была на каком-то месяце. И мы с вами хотим чего-то. Вы знаете, что те люди, которые хотят и достигают, это две разные категории. Все хотят. Что ты готов уплатить? Может ли Бог доверить тебе? Мы все здесь и сидим и думаем, когда-нибудь в моей жизни придет яркий момент. И там хлоп, помазали маслом, я сделал сальто в воздухе, растянулся, и «Эймен, я помазанник». Ну, многие думают, что таким образом они приходят на конференцию, и там происходят какие-то вещи. Но ты сделаешь сальто, растянешься, и все-таки начнешь платить цену. Вы слышите меня? У нас в харизматии занесено, знаете, вирус, что ударом в лоб получается помазание. Два удара – двойное помазание. А я вам говорю, христианство – это так не у Бога, так Бог не робе. В христианстве все совершенно по-другому. Иисусу ты достался легко, или ему нужно было отдать все? Не чуть-чуть, не немножко, все за тебя. Ты думаешь, ты достигнешь чего-то без жертвы? У нас и существует заблуждение, что христианство это как большой сейл. Ты хочешь иметь много бабок, приходи сюда. Ты хочешь иметь хорошую жену, приходи сюда. Ты хочешь, чтобы все в твоей жизни стало на свои места, приходи сюда. А получается наоборот, я пришел в церковь, и у меня вообще все с ума сошло вокруг. И я тоже. Как с этим бороться, церковь, а? Ну мы же честные люди, мы можем поговорить откровенно, имя? Я не понимаю, я только пришел в церковь, Господь же дал, должен все исцелить, а тут вообще все развалилось. Я дал десятину с такого хорошего бизнеса, и бизнес развалился. Первый раз, Господь, я дал десятину, а потому что Господь благословил твой бизнес. Знаешь как? Потому что он не твой, и он у тебя его забрал. Чтобы ты ерундой не страдал. Может, он тебя призывает на какое-то другое дело. Amen. А я думаю, что я думаю. Расслабься. Ты Богу свою жизнь отдал? Значит, ты должен подписать контракт. Я себе не принадлежу. Я принадлежу ему, и теперь он распоряжается мной как своей собственностью, купленной кровью. Мы с вами забываем, церковь, что мы себе не принадлежим. Алло. Мы забываем, что себе мы не принадлежим. Мы куплены, написано, другой ценой. Мы куплены совершенно другой ценой, и за нас уплачена кровь. О. Интересное место есть в Слове Божьем. Матфея, 19 глава. Давайте прочитаем. Матфей, Евангелие от Матфея, 19 глава. Здесь очень интересный разговор Иисус ведет с юношей. Юноша был на бимере, и он был при бабках. И смотрите. Смотрите, что получается. И юноша был крутой христианин. Кстати, неплохой христианин был. Он все имел, он держал весь город. И у него все нормально было. У него все получалось, были друзья, связи были. Он был известный в городе. И смотрите, что получается. Матфея 19 глава, с 16 где-то стиха. И вот некто, подойдя, сказал ему: «Учитель благий, что мне сделать доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит ему: «Какие?» Вы знаете, юноша тут постепенно начал нарываться на неприятности. Вы следите за разговором, вы потом поймете, о чем я говорю. Говорит ему: «Какие?» Знаете, это был разговор на публику. Это не сидел Иисус где-то, знаете, как с Никодимом, там где-то у костра, там Никодим там сныкался, чтобы никто его не увидел. Но это разговор на публику. Юноша, пышный, тут охрана, все при... Иисус! Что? Что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? Потому что он знал, что он весь закон исполнил. Amen. Он знал, что на публику можно играть только тогда, когда ты имеешь вес. Amen, церковь. Тебе можно делать спектакль, когда ты имеешь какой-то вес. Но с Иисусом спектакли быстро заканчиваются. И некоторые люди до сих пор не могут понять, почему после встречи с Богом мне стало хуже, а не лучше. Я вам сейчас расскажу, в каком случае тебе станет хуже после встречи с Иисусом. Читаем дальше. Говорит ему: «Какие?» Иисус же сказал: «Не убивай, юноша, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, юноша, ха-ха, почитай отца и мать», и юноша загинает, знаешь? И смотри, почитай мать, люби ближнего, как самого себя, и так далее. И юноша говорит ему: все это сохранил я от юности моей. Чего не достает мне Иисус дорогой? О, дорогие мои, лучше бы здесь он придержался. Амин. Потому что при Иисусе никто не может величаться. О, вы думаете, здесь он в смирении подошел? Юноша пришел понтануться. Если бы он пришел в смирении, он бы ушел в славе. Амин. Все, которые подходили к Иисусу в смирении, уходили во славе. Исцеленные, освобожденные, измененные. Этот ушел в дерьме, извиняюсь. Почему? Да потому, что нельзя к Иисусу с таким сердцем подходить. Кто ты? Может ли он доверить тебе? О, мне нравится Иисус, он честный. Амин. Смотрите. Иисус сказал ему: если хочешь, смотрите, юноша говорит ему: все это сохранил я от юности моей, чего мне не достает? Иисус сказал ему: если хочешь быть совершенным, о, юноша не слышал проповедь на эту тему. Вы понимаете, о чем я говорю? Это что-то мы не понимаем. Сейчас поймешь, братан. Смотрите. Иисус сказал ему: если хочешь быть совершенным, о, совершенным, а что можно быть? Пойди, продай имение твое, о, раздай нищим, о, и будешь иметь сокровища на небесах. Чего? Чего? Сокровища где? Будешь иметь сокровища на небесах? И приходи и следуй за мной и за этими 12 бомжами. Ну, это мой перевод. Дописочка. Почему? Церковь. Все побросали бизнес, дома. И 12 сидят и говорят: иди сюда. Будем тусоваться вместе. Мужик умеет бабки зарабатывать. Представь, первый бизнесмен в команде Иисуса. Аллилуйя. Представляете? Там мытари, там только были грабители, там, знаете, разбойники. И тут мужик, который бабки заколачивает. Почему бы Иисусу такого мужика в команде не иметь, амен? Нормально, каждый пастор любит бизнесменов. Знаю почему, сам пастор. Аллилуйя. Пауза нужна тут. Вы понимаете? Ну так, по секрету я вам скажу. И они обычно приближены к пастору, знаете. Это моя команда. Как только у него там банкрот, он: ну, мы за тебя помолимся. Ладно, это уже пасторские секреты. Хорошо, смотрите. Приходи и последуй за мною. Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус сказал ученикам: истинно, истинно говорю вам, трудно богатому войти в Царство Небесное. Еще вам говорю, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божье. Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали: так кто же вообще может спастись? Иисус, воззрев, сказал: человеком это невозможно, Богу же все возможно. Тогда Петр ему сказал, отвечая: вот мы оставили все и последовали за тобой, что же будет нам? Иисус сказал им: истинно говорю вам, что вы, последующие за мной, в паки бытии, это я до сих пор еще не перевел, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит домы, братьев или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, оставит жену, оставит детей? Я не понял. Интересное христианство проповедует Иисус. Не кажется ли вам, ребята? Я не понял. Ради меня бросит жену? Бросит детей? Знаете, у нас дилемма. А что мне делать? У меня Христос или семья? Угадай, кого выбрать надо. Они мне сказали: или церковь, или мы. О, тут даже вообще легко выбирать. Дорогие мои, готов ли ты уплатить цену? Вы понимаете, о чем я говорю? Вы думаете, христианство это батон с маслом? Вы думаете, христианство это налегке? О, дорогие мои, цена! Я вам серьезно говорю, Рамия, Бог ничего от вас не требует. Но если ты захочешь славы Его, пожертвовать придется все. Ты хочешь быть где? Там где-то или в команде Христа? Где ты хочешь быть? А, в команде Христа, а они все продали, чтобы быть с Ним. Все. Меня не признают. Фу, это вообще дешевая цена. Меня все кинули. Фу, это вообще легко. Изи. Тебе еще деньги остались? У меня вообще ничего не было. Ни денег, ни друзей, ни ума, ни фантазий. Одна мечта. Маленькая мечта, что когда-нибудь я что-нибудь зароблю. Ну вот, роблю. Я хочу, чтобы до вас дошло, церковь. Вы понимаете? Я хочу, чтобы вы поняли, что кому он доверяет? Кому? Вы думаете, просто так, налегке, к Иисусу подбежал, пару фраз, пару лычек, вот что я сделал. Это соблюл, это сделал, все, теперь я могу. О, нет, цена должна быть уплочена, и цена будет серьезная. Цена будет стоить жизни твоей. Так я ж думал, что христианство бесплатное, спасение бесплатное, не заблуждайся, все остальное стоит жизни твоей. О. Было уплачено только за то, церковь, за что ты не можешь уплатить. За все остальное расплатишься. Вы слышите меня? Ты не мог только спасение взять. Все остальное ты будешь платить. И по полной программе, как Иисус сказал. Смотрите еще. И всякий, кто оставит, дамы или братьев, я не понял, Иисус, какое ты Евангелие, ты раскалываешь семьи, ты ссоришь людей. Я не понял, но если ты хочешь быть семьей, а не исполнить Божье предназначение, я понимаю, что те, кто сейчас не женат, молите Бога, чтобы быть одной плотью с вашим мужем и женой. Знаете, что я в последнее время наблюдаю? Когда люди жили налегке, все было нормально. Как только они рванули к Богу, сразу они стали абсолютно разными людьми. Вы видели это когда-нибудь в своей жизни? Они вообще чужие. Они вообще друг друга не понимают. Что это? Не мир пришел я принести. Странное Евангелие. Я его не писал. Имя церкви. Я его не писал. Не мир пришел я принести, но меч. И враги человеку домашнего. И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли. Кстати, если землю купил, тоже оставит. Ради имени моего получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними, а последние первыми. О, дорогие мои, мы с вами хотим чего-то большого. Как дорого ты готов заплатить за свою мечту? Кому доверяет Бог? Давайте мы с вами пойдем еще в одно очень прекрасное место. Теперь мы пойдем в старый, в Ветхий Завет. Первая книга царств. Я всегда был удивлен этой женщине. Мы бы никогда с вами не знали даже имени ее, если бы она не совершила этот шаг. Первое царство, первая глава, с первого стиха. Первая книга царств, первая глава, с первого стиха. Был один человек, Рамафим Цафима, с горы Ефремовой, имя ему Елкана, сын Иерахама, сын Илия, сын Тоху, сын Цуфа. Вот они любят вот эту вот всю канитель. Ефрафянин. У него были две жены, имя одной Анна, имя другой Финана. Вот с этого надо было и начинать. У Финаны были дети, у Анны же не было детей. И ходил этот человек из города своего в положенные дни поклоняться и приносить жертву Господу Саваофу в Силом. Там были Илий и два сына его, Офни и Финес, священниками Господа. В тот день, когда Елкана приносил жертву, давал Финане, жене своей, и всем сыновьям ее и дочерям ее части. Анне же давал часть особую. Он понимал, что у нее проблема, ибо любил Анну, хотя Господь заключил чрево ее. Соперница ее сильно огорчала ее и побуждала ее к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее. Вы понимаете, что у этой женщины была мечта? Аминь? У нее было что-то. О, дорогие мои, почему она мне нравится? Из женщин она мне нравится, наверное, больше всех. Есфирь тоже на втором месте находится, то тоже сильная женщина. Но это очень интересно. Смотрите. И сказал Еликана, и так бывало каждый год, когда ходила она в дом Господень, та огорчала ее, а та плакала и не ела. Слушайте, есть ли у тебя человек, который постоянно издевается над тобой? Ну что, получилось? Нет? Чего ты там мучишься? Есть люди, которые издеваются с твоего бесплодия. Есть люди, дорогие мои, почему Бог избирает именно, почему мы видим от бесплодных или людей, которых не было детей, рождались великие люди? Иоанн Креститель, Самсон. Потом мы смотрим Самуил. Мы удивляемся, именно из чрева мертвого Бог что-то... Понимаете, если у тебя есть мертвость в какой-то сфере, если у тебя есть голод, если у тебя есть где-то сухость, если у тебя где-то неудовлетворение, какая-то сфера мертвая, которая постоянно тебе говорит о себе. Есть ли у тебя эта сфера? Если нет, тебе тяжело будет меня понять. Если у тебя есть, тогда Бог призвал тебя сделать что-то именно в этой сфере. Смотрите, почему эти люди все раздражали? Почему эта соперница, вторая жена Елканы постоянно раздражала? Почему? Да потому что у нее были дети. У нее все было нормально. У нее все текло прекрасно. Там целый детский садик был. Налево и направо. Дети сегодня, дети завтра, дети постоянно. У этой не было ни одного. Бог иногда доводит тебя до такой сухости, чтобы когда это родилось, это точно принадлежало Богу. Вы слышите меня? Иногда мы удивляемся, почему эта вещь так тяжело рождается. Да потому что она должна быть, и она принадлежит Богу. Почему она так тяжело мне досталась? Все остальное досталось нелегко, но это я отдала все или отдал, чтобы заиметь это. Кому Бог доверяет? Смотрите внимательно. И сказал ей Елкана, муж ее, Анна, что ты плачешь? И почему не ешь? И от чего скорбит сердце твое? Не лучше ли я для тебя 10 сыновей? Сиди, я сам открою. Вы понимаете? Он даже не понимал. Никто тебя не понимал. Ну, что ты плачешь? Я же мужик. Все же нормально. Все отлично. Он даже не понимал, что Анна была намного взрослее, чем он. Она вымаливала что-то, что потом перевернуло Израиль. Вы знаете, что именно этот сын изменил весь Израиль и привел его назад к Богу. Вы знаете это? Он весь, написано, весь Израиль, я не хочу открывать, написано, пришел к Богу в одни Самуила. О, родные мои, ты хочешь родить что-то великое? Ты хочешь выносить что-то огромное? О, дорогие мои, тебе придется за это уплатить цену. Тебя не будут понимать, тебя будут поносить. В глазах людей ты будешь извращенцем. Потому что никто вокруг не понимает, что ты вынашиваешь. Вы понимаете меня? Они не понимают, почему ты сорванный. Да потому что ты носишь что-то. Кто-то любит, кто-то ненавидит. Тебя это не должно волновать вообще. Ты вынашиваешь что-то. Ты имеешь дело с Богом, а не с этими людьми, которые вообще не понимают твое сердце. Вокруг этой женщины не было ни одного, включая этого жирного священника Илия, у которого были эти два сына, извращенца. Вы помните их? И они все померли в один день. Бог наказал их. Включая священника, никто не понимал эту женщину. И если тебя понимают все, ты не платишь цену. Если тебя признали все, ты далеко. Есть ли в твоей жизни что-то, что необъяснимо, а ты это хочешь? Если в твоей жизни что-то, что когда ты вынашиваешь и молишься, лучше на тебя наедине не смотреть, потому что ты смотришься как идиот. Оля, ты смотришься как ненормальный, потому что это ты вынашиваешь, потому что никто не понимает твоего сердца. О, Иисус. Я надеюсь, что вы что-то берете для себя, не так ли, церковь? 9 стих. «И встала Анна после того, как они ели и пили в Силоме. Или же священник сидел тогда на седалище у входа в храм Господень, и была она в скорби души». Почему? У тебя что? Что-то болит? Нет. У тебя проблемы в семье? Нет. У тебя проблемы с Богом? Нет. У меня есть мечта, и она не дает мне жить. У меня есть цель, которая заставляет меня делать что-то, что другие почитают безумием. Вы понимаете меня, родные мои? Почему ты будешь отличаться от всех? Да потому что у тебя есть цель, а смотрящих на тебя нет. И ты будешь в их глазах ненормальной личностью, потому что ты будешь выглядеть по-другому. Аминь. Смотрите. «И была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала, и дала обет». О, вот что ждал Иисус. Цена. Вы слышите меня? Мы опять возвращаемся к цене. Мы опять возвращаемся. Ничего годами не происходило, но в этот момент произошло. Почему Анна дала обет? Кому доверяет Бог? Слушайте внимательно. «И дала обет, говоря: Господи Саваоф, если ты презришь на скорбь рабы твоей и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твоей, и дашь рабе твоей дитя мужеского пола». Она точно знала, она не хотела: ребеночка, хочу ребеночка, кого угодно. Но она точно знала, что хотела. Она не просто хотела девочку или двойняшек, она хотела мужчину, который будет принадлежать Богу. Понимаете, смотрите, что она здесь делает. Она рисует судьбу своему сыну. Вы слышите меня? Она нарисовала будущее Израиля в своей молитве. Вы вообще понимаете меня, церковь? Я верю, что я не просто выдуваю воздух из своих уст. Amen? Я верю, что что-то в твое сердце капнет, посеется, и ты уйдешь отсюда, хотя бы подумавши. Вы знаете, что я здесь могу стоять, как забавный певец? Для одного: окей, крутая проповедь была. А у другого жизнь изменится. И он после этой темы сделает радикальные шаги в своей жизни, которые изменят не только его жизнь, но и историю его поколения. Потому что он это слово возьмет внутрь для себя, как от Бога. Слушайте внимательно. О, ты сейчас рисуешь судьбу своей нации в своей молитве. Что ты сейчас пишешь? Из какой скорби выходит молитва? Молитва не может быть, всякая молитва услышана Богом. Мы все молимся, почему почти никто из нас не слышим Богом? Потому что эта молитва не выходит из жертвы. Вы знаете, почему, когда ты попадаешь в аварию или вот-вот попадешь, Бог очень быстро отвечает на твою молитву? Ты не задумывался, почему? Потому что там ты молишься честно. Там нет такого: вот осталась секунда или две секунды до аварии. И ты такой: драгоценный Господь, я призываю твое имя сейчас. Ты там: и Бог: не надо было ничего молиться, все давно уже сказано. Амин? Потому что сердце твое проорало к Богу: спаси. Твоя балаболка еще не успела открыться. Амин? Бог уже знает, что ты хочешь. Все очень резко происходит. И поэтому я задаю вам вопрос. Что ты рисуешь сейчас в своей молитве? Болтовню? Закрой рот и не молись эту ерунду больше никогда. Молись только то, что двигает небо. А двигает небо только то, что выходит из сердца. А из сердца выходит то, что вынашивается болью. Ты слышишь меня? Вот почему я и такие, как я, отличаются от других. Ты слышишь меня? Оно вынашивается болью. И оно еще не родилось. Оно скоро родится. И ты его увидишь. Вы слышите меня?
Thank you, Jesus.
О, как я люблю эти истории. Они раскрывают нам все. Они показывают нам на все. Смотри. И дала обет, говоря: Господи Иисус, если ты презришь на скорбь рабы твоей и вспомнишь обо мне и не забудешь рабы твоей, дашь рабе твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни. Вот что ждал Господь. Никогда не придет ответ в твою жизнь, пока ты не скажешь те слова, которые ждет Он. Их больно говорить, потому что ты даже не знаешь, даст ли Он тебе еще детей. И то, что ты получаешь, нужно отдать. Это все равно, что просить миллион и сразу его отдать. Зачем его вообще просить? Вы понимаете абсурд этой молитвы? Родить ребенка и не жить с ним. Что это? О, твоя мечта. Она будет делать абсурд. Библия – это абсурд. Для вас нормально, когда по воде ходят? Когда рыба глотает иону? Дорогие мои, о чем вы говорите? Для вас нормально, когда осел разговаривает? Библия – это абсурд, вы слышите меня? И это только маленькие истории, там их намного больше. Ты должен стать абсурдом в глазах людей. Я его не понимаю. Amen. Это именно то, что я достигаю. Если ты меня поймешь, я точно не туда иду. Смотрите. И тут священник. Я в шоке, когда священники даже не могут распознать молитву. Стоит пастор и абсолютно не имеет никакого представления, что в его третьем ряду находится что-то, что перерисовывает историю. И он никогда даже в жизни не знает, что такое реальная молитва. Священник. Вы слышите меня? Ему бы только бабло собрать и побыстрее. Слушайте меня. Противно. Между тем, как она долго молилась перед Господом, Илий смотрел на уста ее. Ты замечал, когда ты начинаешь молиться, кто на тебя смотрит? А? Было? Чуть-чуть? Ты там... Они не понимают тебя. Ты странный. Айма? Ты ненормальная в глаза. Они говорят: разве так молятся? Да, родной, иногда молятся, когда что-то просят у Бога. Вы понимаете, что нам надо вообще перерисовать в церкви молитвы? Если бы увидели, на какие молитвы Бог отвечает, именно такими нужно молиться молитвами, то церковь бы молилась где-то раз в полтора года. Все остальные молитвы Бог не слышит. Зачем их молиться? Вы слышите меня? О, камон, вы вообще понимаете меня? Это глубина. Потому что, может, раз в полтора года церковь честно помолилась. Начала орать: Господь, что-нибудь сделай. И вы знаете, что нам кажется, Бог отвечает, все молятся, и Бог отвечает там на ту молитву. Почему это происходит? Да потому что никто не умеет молиться. Вы слышите меня? Никто не умеет молиться. Молиться люди не умеют. Люди думают, что молиться – это набор фраз, предназначенные какому-то Богу, там где-то на небесах, на троне, Отцу Небесному. Чего? Это Отец, который стоит рядом с тобой, и Дух Святой, который живет в тебе. Он не глухой. Ты слышишь? Он знает, что желает сердце твое, когда еще ты даже подумал мысль только. Он знает, как ты молишься. Вы берете что-то для себя, дорогие мои. Понимаете? Между тем, как она долго молилась перед Господом, Илий смотрел на уста ее. И думаю, заметная картина, понятная. И как Анна говорила в сердце своем. Вы слышите меня, церковь? В сердце. Мы иногда балаболим, наше сердце не имеет никакого участия в нашей молитве. Наше сердце еще... Бог отвечает только на молитвы сердца. И если твои уста совпадают с сердцем, молитва будет услышана. В основном мы просто... Тебе просто лучше сидеть... Знаете, как мы... Тебе лучше, знаете, как молиться? Лучше... Так, и завтра купим швейную машинку, проверим ее, сошьем что-нибудь, залатаем. Это то, что в твоей голове происходит во время молитвы. Вы вообще слышите меня? А, на аукцион поедем. О, я думаю, этот дил классный. О, если я этот бимер возьму. Йо-йо-йо! Молись. Ты же должен быть честным. Че ты врешь и кукольный спектакль играешь? А если ты молишься к Богу, все должны слышать тебя и твое сердце. Ты вообще знаешь, что такое молиться? Если ты научишь молиться, все твои молитвы будут отвечены. Так когда молиться? Когда сердце твое молится. Это что, не каждый день? Ну, если твое сердце каждый день молится, молись каждый день. Каждый час, каждую минуту. Что твое сердце говорит тебе? О, я призван сейчас долбануть тебя в твой мозг, и чтобы ты подумал серым веществом хотя бы раз в жизни. Я заставлю тебя думать, даже если ты отрекаешься думать. Ты все равно начнешь думать, я тебя с толкача заведу. Смотрите. И как Анна говорила, в сердце своем, а и уста ее двигались. Представляете? Что это? Молитва? И смотрите, мудрый священник даже не знает, как люди молятся. Иногда люди вокруг тебя, они вообще не понимают, что ты носишь в себе. Они абсолютно не понимают, кто ты. Они абсолютно... А, я ж забыл. Ты ж нормальный, ты ж так не молишься. Мы ж должны выглядеть правильно. А вдруг нас камера снимает? Еще там иногда камера идет, идет. Я не понял, я правду говорю. Вы все этим занимаетесь, елки-палки. Вот-то. Я хочу закончить проповедь, товарищи. Вы когда смеетесь, вы мне время забираете. Ну я ж правду говорю, имен? Ну по-своему, ну правда. И как она говорила в сердце своем, уста ее только двигались. Представляете, сколько можно с этого места достать, да? Воу. Библия полна юмора, вы думаете, Бог не юморист. Смотрите, и как она говорила в сердце своем, уста ее только двигались, и не было слышно голоса ее, и Илий сочел ее пьяную. И сказал ей Илий, да коли ты будешь пьяную, вытрези от вина твоего. И она такая смотрит и говорит, ты че? Ты не можешь различить, когда люди в скорби? Или, видно, часто пил, поэтому что-то похоже было. Но ел он точно много. Написано, он был тучный. Смотрите. И отвечала Анна и сказала, нет, господин мой, я жена, скорбящая духом. Знаешь, некоторым пасторам нужно объяснять. Так молятся, братан. Ты вообще знаешь, что такое молиться? Я жена, записывай, скорбящая духом. И я не к тебе пришла. Да, еще один прикол. И не за твоим помазанием, и не за твоим рукоположением. Я кричу ему, вы меня все и давным-давно исчерпали. Когда ты начнешь идти к нему, что-то в твоей жизни точно начнет меняться. Когда ты перестанешь бегать за людьми, точно в твоей жизни начнет что-то меняться. Перестань бегать за людьми, которые не могут на свои вопросы ответить, как они ответят на твои. Они просто их профессионально прячут, чтобы выглядеть круто. О, я честно, я вас предупреждал. Смотрите. И отвечала она и сказала, нет, господин мой, я жена, скорбящая духом. То есть проповеднику надо было объяснить. Ну, понимаешь, так молятся, так скорбят, так выпрашивают. Что Илий вообще никогда в жизни даже не знает, что он такое. Вот такие вот иногда лидеры бывают. И сказал Илий, да коли ты будешь пьяную, вытрезвись. Отвечала Анна и сказала, нет, господин мой, я жена, скорбящая духом, вина и секера не пила, но изливаю душу мою перед Господом. Не считай рабы твоей негодную женщину, ибо от великой печали моей и от скорби моей я говорила доселе. Некоторые люди думают, что заимев мечту, ты не будешь иметь скорбь. Займев мечту, эта беременность духовная будет протекать у тебя просто так. Дорогие мои, мечта заставит тебя орать. Мечта заставит тебя молиться так, как ты никогда не молился. Все, что тебе нужно, это мечта и цель. Цель заставит. Цель приведет в движение твою жизнь. Ты даже сам не знаешь, что скрыто в тебе, потому что ты еще цель не получал. И из-за обыкновенного человека превращается просто духовный гигант, потому что в его жизнь попадает цель. Вы даже не представляете, на что вы способны, когда в вас есть цель и мечта. Вы вообще понимаете меня? И я даже сам не знал, на что я способен, пока в меня мечта не попала. Я до сих пор в шоке, на что я способен. Когда мечта попадает в твое сердце, конечно, кто-то меня не понимает. Прошу прощения, я объясню. Я проповедник. А так не проповедуют? Не, это у тебя так не проповедуют. У нас так проповедуют. Аминь. Откуда ты знаешь, как проповедуют? Написано, да не кричит он во время молитвы. Да стоит он прямо и держит свои руки по швам. Где? Вообще, где написано, как ты должен себя вести, что ты должен проповедовать, как ты должен говорить? Есть что-то внутри, что идет наружу, и ты должен это отдать, даже если ты будешь выглядеть тупо, пьяно и дебильно. Вы слышите меня? Оно должно выйти. Вы знаете, моя жена рождала. Вы знаете, когда рожают, не обращают внимания на свое лицо. Там лишь бы родить. Я троих рожал. Ну как бы. Ну пуп перерезал, аллилуйя. И там... Там вы видели, что происходит. На мониторе зашкаливает, жена в шоке, она даже не знает, кто около нее стоит. Иди отсюда. Да это я, окей. Когда рождают, все в шоке. Доктора в шоке. Она в шоке, я в шоке. Ребенок там в двойном шоке. Рождается что-то. Когда оно рождается странно. Амин. И мне так хочется разрушить вообще понятие нормы. Что есть нормальное? А кто вообще придумал нормальное? Кто вообще сказал, что должны быть так или сяк? Вообще, что мы вот в этом здании? Да? Кто-то все придумал. И мне так нравится, когда Бог начинает двигать что-то. Бог начинает менять. Бог начинает взрывать твое понимание, мышление и представление. Из этой молитвы Илий научился молиться. Он понял, о, окей, это значит, так молиться надо. Ага, надо молиться. Когда молишься, надо сердце туда вкладывать свое. Опять же, говорю, почему в экстремальных моментах Бог тебя слышит? Да потому что в экстремальных моментах не молится твоя голова и уста. Молится всегда твое сердце. Твоя балаболка не успевает даже среагировать. Аминь. Иногда на аварию доли секунд, а слово складывается несколько секунд. Аминь. Поэтому Бог очень быстро слышит сердце твое. Очень быстро. И опять я задаю вопрос. Что в твоем сердце сейчас? Что ты рождаешь в молитве сейчас? Что вынашиваешь ты? Ничего, мне тебя жаль, потому что ты никуда не идешь. Ты тратишь время и лжешь самому себе, потому что ты никуда не идешь. Поэтому я хочу поправить, дорогие мои, чтобы никто не заблуждался здесь. Когда ты молишься, Бог тебя точно слышит. А если Он тебя не слышит, значит, ты еще не молился никогда. Вы слышите меня? Он просто знает, и он слышит, его ухо настроено именно на правильную молитву, и только это слышит он, только это. И отвечала Анна и сказала, нет, господин мой, я жена, скорбящая духом вина и секера не пила, но изливаю душу мою перед Господом. Не считай рабы твою негодную женщину, ибо от великой печали моей и от скорби моей я говорила доселе. И отвечал Илия и сказал, иди с миром. И Бог Израилев исполнит прошение твое, чего ты просила у него. О, Jesus. И ровно через год она пришла с ребенком. Она не пришла, вернее, она родила, и потом через некоторое время она отдала его в храм. Она сделала так, как я обещал. И у нее потом родились еще сыновья и дочери. Дорогие мои, кому доверяет Бог? Вы можете понять одну вещь. Он доверяет только тем, у кого, кроме этого, в сердце больше нет ничего. И ради этого он готов отдать все. И если в твоей жизни есть и то, и то, и то, никогда не заблуждайся. Бог не даст тебе что-то великое. Он даст только тогда, когда ты полностью готов и готова продать все за свою мечту, полностью отдаться, полностью нырнуть. Когда я наблюдаю за чемпионами, это люди, которые не имеют детства. Это люди, которые с самого детства, у них всего лишь карьера 30 лет. И после 30 лет молодой парень идет на пенсию, потому что его тело нужно только спорту, когда он молод. Вы слышите меня? И эти люди гробят свои жизни ради какого-то золотой медали, ради какого-то диплома, ради какого-то вымпела, который никому никогда не нужен. Ради чего ты сейчас живешь? Ты христианин? Я хочу тебе задать вопрос, что ты достигаешь, о чем мечтаешь, куда идешь? Я не хочу здесь просто быть забавным певцом и развлекать тебя. Хотя слушать меня интересно, не заснешь точно, гарантирую. Если заснешь, я тебя найду. Сам лично разбужу. Дорогие мои, вы взяли что-то? Давайте мы встанем. Отец, я благодарю Тебя, Иисус. Я верю, Господь, что это не просто воздух, который выходит из легких. Я верю, Отец, что что-то будет меняться. Я верю, Отец, что, может быть, хотя бы несколько человек, это моя мечта, хотя бы один сегодня поймет, что Ты хочешь сказать. Хотя бы кто-то перестанет молиться своими зачуханными молитвами, которые никогда не были слышаны Богом. И начнет молиться из сердца о том, о чем болит его сердце. И только эту молитву слышит Бог. Он не слышит ничего и никого. Он слышит только крик души и молитву скорби. Что мы вынашиваем сейчас, Отец? Я прошу Тебя, пусть в этом зале люди, Господь, заимеют мечту, огонь, жажду, силу, желание достичь чего-то. Не просто прожечь свою судьбу, не просто прожить на этой земле и уйти бесплодным и никчемным. Я верю, Отец, мы для чего-то на эту землю поставлены Тобой. Мы поставлены изменить все, что мы видим. Если это не нравится нам, мы будем молиться об этом, и Бог изменит это. Если кто-то идет не туда, мы вырвем его. Если что-то не подходит, мы сделаем так, чтобы Царство Небесное пришло на землю. Да будет Царство Твое на земле, как и на небе. Это миссия Церкви. Стянуть Бога на землю. Стянуть Его с неба, чтобы Он жил здесь, обитал здесь, двигался, исцелял и изменял судьбы людей. Мы благодарим Тебя, любимый, благодарим Тебя, дорогой, за то, что Ты касаешься нас, меняешь нас. Мы только начинаем, но у нас есть мечта. У нас есть мечта, чтобы это поколение узнало живого Бога. У нас есть молитва, которая из сердца. Мы мечтаем показать живого Бога. Мы мечтаем, чтобы все наше поколение и нация узнала о Тебе, Иисус, о живом, сильном и великом Боге. Спасибо, любимый, за то, что наши молитвы идут из сердца, не из головы, не заученными словами. Мы знаем Тебя, мы любим Тебя, мы готовы отдать всю нашу жизнь за Тебя. Веди нас, учи нас, меняй нас, и мы соберем огромный урожай все вместе. Пусть кто-то не понимает, кто-то не принимает, но это ни в коем случае не останавливает нас. Любимый, спасибо. Воздайте Ему славу. Thank you, Jesus.